Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня очередная передача из нашего давнего цикла «Скорость стука. Доносы». Дела, связанные с доносами, приходившими в Петербург из разных мест империи, дают нам замечательную возможность взглянуть на жизнь провинции во всем ее многообразии, иногда весьма неожиданно.
Сегодня поговорим о духовности и проблемах вероисповеданий. В начале июня 1867 года обер-прокурор Святейшего Синода граф Толстой переправил шефу жандармов Мезенцеву полученный донос. Доносил мещанин города Лепеля Витебской губернии еврей Абель Абесгаус. Писал он в Синод, высшую православную духовную инстанцию, цитирую, «о распространяемых между евреями, вывезенных из-за границы молитвенных книгах, заключающих в себе порицательные слова против христианской веры и государства». Так жандармы суммировали содержание доноса. Оберпрокурор Синода, понятное дело, с этим разбираться не стал, а передал донос в третье отделение. Абесгаус писал по-русски, как умел.
Ну что ж, будем считать, что у нас есть редкая возможность оценить, как тогда евреи западных губерний изъяснялись по-русски.
В 1865 году, когда дознано мною, что евреями тайно привезены из-за границы в Россию еврейских молитвенных книг без рассмотрения и дозволения цензуры, в коих включено вредных слов молитв в явной порицании христианской веры, да с проклятием вообще христиан и государства, с буквами заключающихся в себя тайности. Тогда по долгу моей верноподданничества достал я одного экземпляра из тех книг, представил при доношении к господину губернатору Веревкину, но не знаю тому причину, что им не обращено внимания. И тогда к прекращению этого зла предложено было мною нескольким еврейским раввинам, уразумлял их, что государь-император заботится о благе еврейского народа, чтобы тех тайно привезенных книг не распространять для обучения и молитвы юношам из евреев. Но напротив того, евреи приключили ко мне политично за это вражду, через что я подвергался скудному положению.
Абесгаус расписывал свои заслуги перед русскими властями во время польских восстаний 1830 и 1863-64 годов. Как очень часто делали доносчики, заявлял, что обладает сведениями настолько важными, что может изложить их только устно в Петербурге. Он, правда, в отличие от многих, не просился лично к императору, а готов был удовольствоваться цензурным комитетом. Ну и, конечно, просил оградить его жизнь от опасности из-за этого доноса. Обычное дело. Донос написан 25 мая 1867 года. 13 июня из третьего отделения направили запрос на место жандармскому полковнику Турцевичу. Через полтора месяца пришел обстоятельный ответ.
Полковник Турцевич, шефу жандармов генералу Мезенцеву 27 июля 1867 года. По собранным мною подробным сведениям оказалось следующее. Первое. Витебский губернатор в 1865 году действительно получил при особой записке от еврея Абесгауза один экземпляр молитвенной книги на еврейском языке. Означенная книга по поручению генерал-майора Веревкина подробно была рассмотрена местным врачом Витебской гимназии Левенталем, ныне умершим, по заявлению которого в ней не оказалось решительно ничего предосудительного как в религиозном, так равно и в политическом отношении. Второе. Еврей Абель Абесгаус на расспросы, сделанные ему по секретному моему поручению, словесно объяснил, что между евреями есть особая секта хасиды, которая полагает, что быть верными русскими подданными наравне с христианами им запрещает их религия, что по распоряжению еврейского раввина Менделя Шнейерсона, умершего в 1865 году, проживавшего в Могилевской губернии в местечке Любавичах, напечатана в Берлине в 1864 году молитвенная еврейская книга под названием «Порядок молитв на весь год», и в которой включены слова, порицающие христианскую веру и проклятие вообще на христиан и государство. При этом еврей Абезгаус представил один экземпляр упомянутой молитвенной книги, подчеркнув в ней карандашом те именно места, в которых, по его мнению, положительно высказывается сделанное им заявление. Третье. По получении мною означенной молитвенной книги я пригласил к себе состоящего при Витебском губернаторе для исполнения поручений по еврейским делам купца-еврея Зельцера, который на расспросы мои объяснил мне следующее. Лет 15 тому назад, по распоряжению бывшего в то время министра внутренних дел, вызваны были в Санкт-Петербург еврейские раввины, в числе их находился и раввин Мендель Шнирсон, для составления проекта о денежных средствах на учреждение еврейских училищ. Затем вызванные раввины составили при Министерстве народного просвещения молитвенную книгу с еврейским и немецким текстом, тогда же напечатанную в типографии означенного министерства под наблюдением находившегося в то время при Министерстве просвещения еврея Мендельштама, для всех евреев, в особенности же для еврейских училищ. По утверждению еврея Зельцера, в молитвенной книге под названием «Порядок молитв на весь год», напечатанной в Берлине, помещены почти те же молитвы, с небольшим исключением, какие находятся в вышеозначенном молитвеннике, изданном в Санкт-Петербурге.
Турцевич дал также вполне категоричную характеристику автору доноса.
Лепельский мещанин, еврей Абель Абезгаус, известен как злонамеренный и злостный доносчик. Он беспрестанно посылал доносы и ябеды витебскому губернатору, министрам и в правительствующий сенат. По некоторым его доносам, заслуживающим сколько-нибудь внимания, производились расследования. Но ни одно заявление Абезгауза не только не подтверждалось, но всегда таковые оказывались ложными, за что он облагаем был денежными штрафами и подвергался взысканиям на основании уложения о наказаниях.
Наш собеседник сегодня, неоднократный уже гость наших передач, профессор Северо-Западного университета Чикаго Йоханан Петровский Штерн. И прежде всего я прошу его прокомментировать упомянутые в документах реалии.
Понимаете, нет религиозных партий внутри еврейства ни в начале XIX века, ни в конце XIX века. Это нас Иосиф Флавий подпутал. Нам все чудится, иссеи, саддукеи, фарисеи. На самом деле ситуация совсем иная. Во второй половине XVIII века возникает в Восточной Европе, сначала в Польше, затем в России, после раздела в Польше, хасидизм. Религиозное философское течение в иудаизме. Возникает как периферийное явление. Хасидизм делает акцент на сердечности веры, на сокровенности веры, на сокровенности букв и слов в иудейских текстах. Делает акцент на молитве, предлагает еврейской общине сплотиться вокруг Ребе, как нового носителя духовных ценностей и нового лидера. К концу 18-го, начала 19 века хасидизм уже более не является периферийным явлением. И к тому времени, когда Абезгаус пишет свой донос, хасидизм – неотъемлемая часть становящегося традиционного и будущего ортодоксального европейского еврейства. Второй момент, который я бы хотел прокомментировать в этом документе, это фигура Менахема Менделя Шнирсона. Менахем Мендель Шнирсон не просто третий в ряду хасидских лидеров, лидеров движения Хабад. Это человек, очень хорошо знающий свое дело, блестящий писатель, оратор, мыслитель, автор нескольких глубоких философско-теологических трактатов. Кроме всего прочего, он отличный государственник. Он работает в комиссии по еврейскому образованию при министре Уварове. Он почетный гражданин своего города. Он понимает, что нужно искать возможности договориться с русской властью не столько потому, что он не то, что называется подхалим. Он хорошо понимает, что представители просветительства, русско-еврейского просветительства, борются за власть. И они хотят представлять евреев России перед лицом русской власти. Так вот он, Менахем Мендель Шнирсон, пытается объяснить русской власти, что именно ортодоксальный лагерь должен представлять 96% еврейства, а не те немногие русскоговорящие евреи, которые представляют оставшиеся 4%.
А доносчик Абель Абезгаус, он, как пишет жандармский полковник, в чистом виде ябедник?
Абезгаус – чистый ябедник, типичный неудачник. Либо он проигрался в карты, либо он в коммерции не преуспел. Но он явно ищет возможности выслужиться перед властью. А вот его пригласят к Могилевскому генерал-губернатору и сделают его ученым-евреем. Он мечтает о том, чтобы ему дали оклад в 800 рублей, чтобы он надел ливрею и выпендривался перед евреями, соотечественниками своего местечка, и чтобы они к нему относились как к государственному чиновнику и так далее, и тому подобное. И будет Абезгауз еврей в ливрее. При всем при том, что отличает Абезгауза от соотечественников? Вот он немножко научился русскому языку. Причем любопытно, что русский язык Абезгауза типично бабелевский русский язык. Помните, что сказать тете Хане за облаву? Скажите тете Хане, меня знает за облаву. Вот точно так же рассуждает Абезгауз. Достал я одного экземпляра и так далее. То есть, разумеется, не тянет он на ученого еврея, но он вполне такой неученый, дурной еврей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы рассказываем о доносе жителя Витебской губернии Абеля Абезгауза. Он в мае 1867 года написал в Петербург обер-прокурору Святейшего Синода, что в еврейских молитвенниках имеются тексты, направленные против христианства и правительства. Жандармы, надо отдать им должное, вникли в тексты еврейских молитв и не обнаружили там ничего предосудительного. Шеф жандармов Мезенцев отписал обер-прокурору Синода графу Толстому, что, цитирую, «Абезгауз, как видно по сведениям, имеющимся в третьем отделении, личность вполне недобросовестная».
Вот давайте остановимся на изучении текстов. В Витебской губернии местный жандарм, как мы видели, привлек ученого-еврея при губернаторе Зельцера к этому делу.
Полковник Турцевич, шефу жандармов генералу Мезенцеву. Еврей Зельцер старался перевести мне почти буквально те две молитвы, на которые в особенности указывает еврей Абезгауз. При этом Зельцер объяснил, что первая из них составлена, как гласит предание, в то время, когда иудейское царство окружено было язычниками, а составление второй молитвы приписывается Иисусу Навину при вступлении евреев из пустыни в обетованную землю. Поэтому молитвы те, в противность заявления еврея Абезгауза, не могут заключать в себе порицания против христианской веры и государства. Текст перевода тех молитв следующий: «Клеветникам пусть не будет успеха, и все неверующие и желающие зла да погибнут мгновенно, и все враги народа твоего да будут скоро отрезаны, и царство неблаговерное», то есть идолопоклонники, «скоро искоренишь». Мы обязаны хвалить Господа за то, что Он не сделал нас язычниками, подобно другим народам земли.
Надо сказать, что экспертным заключением одного Зельцера третье отделение не ограничилось. Уже после того, как отписали в Синод, было получено еще и заключение другого эксперта, переводчика Департамента таможенных сборов губернского секретаря Павла Марголина. Он сделал обширный, подробный исторический обзор, когда и в связи с чем были составлены упомянутые в доносе молитвы. В любом случае, получалось, что тексты эти древнее и Российской империи, и христианской церкви.
На том в третьем отделении и успокоились. На заключении стоит резолюция, к сведению. То есть подшили бумагу в дело и все. И здесь я думаю об одной занятной аналогии. Без малого 100 лет спустя, уже при совершенно другой власти, возникали в чем-то схожие ситуации, по существу схожие, хотя речь шла о совершенно других реалиях. Например, в 1961 году в Иркутской области был осужден участник религиозной секты. У него нашли рукопись мистического характера, довольно невнятную и дремучую. Там говорилось о грядущем крушении царства сатаны. Так вот, это было ему инкриминировано как призыв к насильственному свержению советской власти. Дело проверял московский прокурор и решил его пересмотреть. Сделал на полях листа пометку. Где же призыв? Речь идет о втором пришествии, то есть о том, что Бог уничтожит. Это не призыв. Прокурору было важно установить, можно ли квалифицировать текст как призыв. А вот само по себе отождествление советской власти с сатанинской у него, заметьте, никакого сомнения не вызвало. Тех же сектантов регулярно сажали цитирую дословно, за разговоры о скорой гибели советской власти в так называемой Армагеддонской войне. А на излете сталинской эпохи в Туркмении сажали ученых за пропаганду эпоса «Каркут-Ата». Эпос был признан антисоветским, а что он древний, неважно.
Ну да, Оля, мы же с вами уже не раз отмечали, что царские жандармы были не глупы, а профессионально гораздо квалифицированнее иных своих советских преемников. И добросовестнее тоже.
А все-таки древность древностью, но свежие толкования это древних текстов тоже возможны. Может, жандармы что-то упустили? Что там было с этими молитвами? Это вопрос к нашему гостю Йоханану Петровскому Штерну.
Понимаете, доносы без Гауза любопытный документ. Вообще хороший донос – это поэзия. А поэзию, как известно, нужно читать вслух. Вот и без Гауз тычет в молитвенник и говорит, вот в этом молитвеннике содержатся всякие злоумышления супротиву русской власти и так далее. Что он имеет в виду? Это обычный молитвенник на целый год, который называется «Махзор», в котором есть много разных еврейских молитв, в том числе и молитва, читающаяся три раза в день, под названием «18 благословений». Ну, на самом деле их, конечно, там 19, но это такая еврейская математика. И вот в одном из благословений есть такие слова, которые Абисгауз цитирует, что вот самое злое царство скоро искорени. На древнееврейском языке это звучит так. «У малькут хараша керега товед». «У малькут хараша керега товед». Если мы произнесем эти слова вслух, станет ясно, что «хороша», на самом деле буквально означающее «дурное, злое царство», можно прочитать как «русское царство», «хороша» как «russian», как «russia». И таким образом в устном произнесении эта же молитва, которая буквально значит «искорени злое царство», имеется в виду римское владычество над землей обетованной первого века нашей эры, вдруг превращается в русскую империю. И этот текст Абисгауз предлагает читать так. «Искорени русскую власть, искорени русское царство». Разумеется, если бы этому самому доносчику немного чувства юмора, из его доноса получился бы замечательный гарик или политический анекдот. Вообще, если бы русским еврейским доносчикам немного самоиронии и юмора, у нас бы была отличная русско-еврейская литература уже в 850-870-е годы. Но Абисгауза это не интересовало. Его интересовала госпенсия и ливрея.
В деле, которое мы сегодня читаем, есть вторая половина. Год спустя пришло донесение из Бердичева от местного жандарма штабс-капитана Николя.
Телеграмма из Бердичева, 6 апреля 1868 года, 12 часов 11 минут, в Петербург, шефу жандармов. Задержаны еврейские книги возмутительного содержания против правительства государя и христианской религии, печатанные в Лемберге в типографии Абрама Друкера, который отсюда предупрежден спрятать имеющиеся. Телеграммы из Петербурга можно предупредить, сделав там обыск. Подробности доношу почтою с представлением двух книг. Николя.
10 апреля штабс-капитан написал подробное донесение.
Пристав первой города Бердичева части, господин Романцов, 3-го сего апреля в лавке купца Герша Каца захватил непропущенные цензурою еврейские книги, из коих две по требованию моему доставлены мне для проверки перевода и рассмотрения содержания оных. Одна из этих книг под заглавием «Хесронос Гашас», то есть «Недостатки или дополнительные статьи Талмуда», по сделании перевода некоторых страниц оказалась вредную прокламацию против распоряжений правительства и христианской религии и дерзким понятием об особе государя-императора. Другая, под заглавием «Ахея Шелоне», менее просмотрена, а потому, кроме насмешек над христианской религией и христианами, ничего еще не найдено. Книги эти печатаются за границей, в городе Лемберге, в типографии Абрама Друкера, и рассылаются из Бердичева во все места империи, где есть евреи. Остановить привоз этих книг из-за границы и распространение их в Бердичеве трудно, потому что а. Многие евреи занимаются мануфактурной торговлей или торговлей вином или же арендаторством в помещичьих имениях только по наружному виду, который служит отводом. В сущности же они занимаются торговлей запрещенных книг, провозом контрабанды и другими финансовыми оборотами в ущерб государству. Б. Вследствие подземных ходов под всем городом, посредством которых можно свободно пройти из одной лавки в другую. В. Удивительно единства этого народа. Г. Непонимание их языка и незнание литературы. Д. Искусство подделывать печати, пломбы, пробы, подписи и тому подобное. Е. Послабление местной административной власти. Ж. Евреи имеют тайно свою наблюдательную полицию, превосходно организованную.
Между прочим, про прорытые евреями тайные подземные ходы я уже читала. Знаете где? В нашумевшем на заре XIX века романе Мэтьюрина «Мельмотский талец». Но там речь шла о Мадриде. Герой бежал из-за стенков Инквизиции, и его спрятали евреи, тайно исповедующие свою веру. Вот у них в романе под всем Мадридом были такие катакомбы. В этой книге вообще чего только не было. Достаточно сказать, что сам Мельмот заключил сделку с дьяволом и маялся приобретенным бессмертием. Поэтому в бердические подземные ходы я как-то не верю. Сдается мне, штабс-капитан Николя читал романы. Опять же, что касается удивительного единства евреев. Только что мы обсуждали донос о еврейских молитвенных книгах, сделанные евреем же. Но спрошу специалиста, профессора Петровского Штерна. Что-то же ведь в донесении романтического жандарма было и правдой. Контрабанда-то еврейская действительно существовала, мы с вами уже об этом в одной из передач говорили. И послабление со стороны местной власти тогда же отмечали. А как насчет еврейской тайной наблюдательной полиции, превосходно организованной?
Давайте сначала про катакомбы под Бердичевом и про тайные ходы. Они были, но они были не в самом Бердичеве, а в Кляшторе, в этом самом католическом монастыре. Выхода из этих катакомб и этих подвалов католического монастыря в сам Бердичев не было. Но доносы на то, что евреи пользуются тайными ходами в Бердичеве для сохранения и утайки контрабанды, существовали во множестве. В 30-е и 40-е годы было несколько экспедиций специально отряженных чиновников под особым поручением, которым вмялось в обязанность съездить в Бердичев, проверить, где там есть катакомбы, и донести центральному правительству в Петербург. Ну, разумеется, в третье отделение. И все их усилия ни к чему не приводили. Они говорили, что в доме у такого-то купца третьей гильдии есть обширные погреба и подвалы, и есть такие подвалы в доме купца второй гильдии, но они не соединены друг с другом, и это, конечно, не катакомбы, а просто подвальное помещение, в которых хранится вино, водка, фруктовое вино, зерно, текстиль и так далее. Что касается еврейской почты, то это очень любопытное явление, потому что уже в 812 году жандармерия обратила внимание на то, что евреев отличает, во-первых, отличная система связи, ну, интернета у них не было, но практически вот скорость донесений о том, что происходит на фронтах, была невероятной. И тогда жандармерия решила поставить еврейский патриотизм, вторая характерная черта, которую они обнаружили и с удовольствием отметили в документах, на службу царю и отечеству. И евреев пытались приспособить к большой разветвленной сети русской разведки на вот этом самом Наполеоновском фронте. Из этого ничего не получилось, и от этой идеи отказались. Но евреи, мы не должны забывать об этом, были откупщиками почт и очень часто владели или арендовали почты у русских властей. И еврейская почтовая экспедиция – это было чрезвычайно характерное явление для 20-х, 30-х и даже 40-х годов XIX века. И на Волыни, и на Подолии, как жаловался генерал-губернатор Киевской, Подольской, Волынской губернии Бенкендорфу в Петербург, евреи знают о том, что происходит в Киеве, Житомире или Бердичеве в присутственных местах мгновенно. И когда какой-то документ уходит из канцелярии киевского генерал-губернатора в Петербург, евреи об этом знают раньше, чем знают об этом в Петербурге. Поэтому, курьезный факт, Бенкендорф дал распоряжение Бибикову, вот этому самому генерал-губернатору, не посылать бумаги, связанные с какими бы то ни было еврейскими делами в Петербург, рассматривать их на местах. Таким образом, евреи косвенно способствовали децентрализации и укреплению власти на местах.
Мы еще не сказали, а что было дальше? Как Петербург отреагировал на донесение Николя?
Да никак не отреагировал. На донесении стоит невнятная закорючка, означающая, видимо, что начальство прочло. И все. Ни ответа, ни руководящих указаний вообще не придали значения.
Ну, видимо, роман «Мельмотский талец», так называемый «мельмотизм», в столице тогда уже вышли из моды, а с ними и конспирологические опасения всякой еврейской каббалистики. Их возрождение и махровое цветение произошли позднее, ближе к 20-му столетию, и продолжились уже в нем. Помните, Пушкинской из «Евгения Онегина». Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится? Мельмотом, космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой, иль маской щегольнет иной? В наши дни эти страсти XIX века предстали в облике обращений генерального прокурора Российской Федерации от разного рода ультранационалистов о пресечении безнаказанного распространения еврейского национального и религиозного экстремизма. Но это уже тема другого разговора о скорости стука. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор Северо-Западного университета Чикаго Йоханан Петровский Штерн. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим.